«Что это такое?» «Президент на прогулке», — сказал Марковин. «А Садовский подарил для государственного настроя. Вон, видишь, на скелетоне галстук. И еще значок какой-то. Он прямо на фоне цветка, так что приглядеться надо. Но это уже фантазия художника».
Оторвавшись от картины, Татарский заметил, что они с Марковиным в кабинете не одни. На другом конце просторной комнаты помещалась стойка с тремя плоскими мониторами и эргономическими клавишными досками, провода от которых уходили в обитую пробкой стену. За одним из мониторов сидел паренек с понитейлом и неторопливыми движениями руки по смышку на скудном сером коврике. Уши парня были проткнуты не меньше, чем 10 мелкими серьгами, и еще 2 проходили через левую ноздрю. Вспомнив совет Марковина колоть себя чем-нибудь острым при появлении мысли об отсутствии какой-либо опоры у всеобщего порядка вещей, Татарский решил, что дело тут не в чрезмерном увлечении пирсингом, а в том, что из-за близости к техническому эпицентру происходящего парень с понитейлом просто ни на секунду не вынимает из себя булавок. Сев за стол, Марковин поднял трубку белого телефона и отдал короткое распоряжение. «Сейчас твой соавтор подойдет», — сказал он Татарскому. «Ты здесь еще не был? Вот эти терминалы идут на главный рендер, а этот юноша — наш главный дизайнер, Семен Велин. Ощущаешь ответственность?»
Татарский несмело подошел к парню за компьютером и поглядел на экран, где дрожала тонкая сетка синих линий. Линии соединялись в подобие проволочного каркаса 2 ладоней, сложенных домиком, так что соприкасались только их средние пальцы. Они медленно вращались вокруг невидимой вертикальной оси. Чем-то неуловимым картинка напоминала кадр из малобюджетного фантастического фильма 80-х годов. Парень с понитейлом двинул мышь по коврику, подтыкал стрелкой курсора в колонке меню, возникшей в верхней части экрана, и наклон рук изменился.
«Я ведь говорил, сразу надо было золотое сечение забить», — сказал он, поворачиваясь к Марковину.
«Ты про что?» — спросил Марковин.
«Про угол между ладонями. Надо было его сделать таким же, как в египетских пирамидах. У зрителя будет возникать безотчетное ощущение гармонии, мира и счастья».
«Чего ты с этим старьем возишься?» — спросил Марковин.
«Идея хорошая была насчет крыши. Все равно вернемся».
«Ладно», — согласился Марковин. «Забивай свое золотое, пусть ботва расслабится. Только в сопроводительных документах про это не пиши».
«Почему?»
«Потому», — сказал Марковин. «Мы-то с тобой знаем, что такое золотое сечение. А в бухгалтерии», — он кивнул головой вверх, — «могут смету не утвердить. Решат, что раз золотое дорого, на Черномырдине сейчас экономят».
«Понял», — сказал парень. «Я тогда просто углы изложу. Позвони, чтоб корневую открыли».
Марковин подтянул к себе красный телефон. «Алла, это Марковин из анально-вытесняющего. Открой корневую директорию на 5-й терминал. У нас там косметический ремонт. Хорошо?»
Он положил ладонь на прозрачную панель странного прибора, и по стеклу прошла полоса яркого света.
«Есть», — сказал Марковин. «Подожди, Алла, у тебя Семен что-то спросить хочет».
Парень в белом халате перехватил трубку.
«Аллочка, привет. Посмотри уж заодно, какая у Черномырдина волосатость». «Чего?» «Нет, в том-то и дело. Мне для полиграфии. Хочу сразу цветопробы сделать». «Так, пишу. 32, HPI, курчавость 0,3. Доступ дала? Тогда все».
«Слушай», — тихо спросил Татарский, когда Семен вернулся за свой терминал. «А что это значит? Из анально вытесняющего?»
«Так наш отдел называется».
«А почему такое название странное?»
«Но это общая теория выборов», — наморщился Марковин. «Короче, всегда должно быть 3 вау-кандидата. Оральный, анальный и вытесняющий. Только ты меня не спрашивай, что это значит. У тебя допуска пока нет. Да я и сам плохо помню. Могу только сказать, что в нормальных странах обходятся оральным и анальным, потому что вытеснение завершено. А у нас все только начинается, и вытесняющий нужен. Мы на него кладем 15% в первом туре. Если тебе интересно, могу допуск выписать.
Зайдешь к Марлену в отдел народной души, он тебе объяснит».
«Ладно», — сказал Татарский. «Бог с ним».
«Правильно. Нафиг тебе надо мозги размножать за такую зарплату? Чем меньше знаешь, тем легче дышишь».
«Точно», — сказал Татарский, отметив про себя, что если Давидов начнет выпускать бренд «Ультра Лайтс», лучше слогана не найти. Марковин раскрыл папку и вооружился карандашом. Из деликатности Татарский отошел к стене и стал изучать пришпиленные к ней кнопками бумаги и картинки, их было множество. Сначала его внимание привлек большой плакат с Антонио Бандерасом в голливудском шедевре «Степан Бандера». Бандерас, романтически небритый, с футляром от огромной бандуры в руке, стоял на окраине условной Жмеринки и грустно смотрел на разбитую 34-ку в крапивно-подсолнуховом чапорале. С первого взгляда на толпу веслоусых селян в расшитых петушками пончо, которые жмурились на красно-желтое фотографическое солнце, делалось ясно, что фильм снимали в Мексике. Плакат был не настоящим, это был коллаж. Неизвестный шутник аккуратно подмонтировал жопастую пару девичьих ног в темных колготках к торсу Бандераса в тяжелом кожаном жупане. Под изображением был слоган «Сан Пеллегрино! Эту связь не разорвет ничто!». Прямо на плакат скотчем был приклеен факс на бланке компании Young and Rubicam. Он был коротким. «Серега! Перетер! Окончательная коррекция бренд-эссенций на 2 квартала! Чубайс! Отвага на пожаре! Зеленые в банке! Лебедь! Правда в камуфляже! Порядок в бабочке! Явлинский! Think different! Think doomsday! Думай иначе! Думай о конце света! Apple не возражает! Ельцин! Стабильность в коме, демократия в гробу. Hi there. Привет, Эдик.
Для Чубайса слабовато они придумали, сказал Татарский, поворачиваясь к Марковину. А коммунисты где?
Их в оральном отделе сочиняют, ответил Марковин. И слава богу, я бы за 2 зарплаты не стал.
А там что, больше платят?
Так же. А есть ребята, которые у них за бесплатно вкалывать готовы. Одного, кстати, сейчас увидишь. Рядом с Бандерасом висела сделанная на цветном принтере открытка с золотым двуглавым орлом, сжимающим в одной когтистой лапе калашников, а в другой пачку Мальборо. Под лапами орла была золотая надпись
«Санта-Барбара forever! Санта-Барбара навсегда!». Отдел русской идеи поздравляет коллег с Днем Святой Варвары. Справа от открытки висел еще один рекламный плакат. Ельцин, склонившийся над шахматной доской с еще не пришедшими в движение фигурами. Смотрел он на нее почему-то сбоку. Видимо, мизансцена подчеркивала его роль верховного арбитра. А вместо белого и черного королей стояли маленькие бутылочки с надписями «Обычное виски» и «Black Label». Подпись гласила «Black Label. Мощнейшая рокировка». В дверь постучали. Татарский повернулся и замер. Такое количество встреч со старыми знакомыми за один день казалось неправдоподобным.
В кабинет вошел Малюта, копирайтер-антисемит, с которым они работали когда-то в агентстве Ханина. Он был одет в турецкую косоворотку, перехваченную солдатским ремнем, на котором висела целая батарея оргтехники. Сотовый телефон, пейджер, зажигалка Зиппа в кожаном футляре и шило в узких черных ножнах.
«Малюта? Чего ты здесь делаешь?» Малюта, однако, не проявил удивления.
«Я здесь всему кагалу имидж-меню сочиняю», — ответил он. «Про квасок ядреный с кренком слышал? Или про блины с тешкой? Это все мои хиты. Еще в оральном отделе работаю, на полставки. А ты по компромату?»
Татарский промолчал. «Знакомый?» — с любопытством спросил Марковин.
«Ну да, у Ханина вместе сидели. Значит, без проблем, сработаетесь».
«Работать я один предпочитаю», — сухо сказал Малюта. «Чего делать-то надо?»
«А Задовский просил, чтобы ты проект доработал по Березовскому с Радуевым. Радуева не трогать. А вот по Березовскому надо чичирок добавить. Я тебе вечерком позвоню, дам кое-какие инструкции. Сделаешь?»
«По Березовскому-то?» — спросил Малют. «Чичирок? Это да. Когда нужно?»
«Вчера, как всегда».
«А где исходник?»
Морковин посмотрел на Татарского. Тот пожал плечами и протянул Малюте папочку с распечаткой сценария.